Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
12:05 точное калининградское время. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» из Калининграда. Программа «Только у нас» начинается. Александра Дерихина и Светлана Барон в студии. Вас приветствуем.
Здравствуйте.
И сегодня «Только у нас» в гостях актер и драматург Дмитрий Менчонок. Рада вас приветствовать. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время.
Здравствуйте, да? Какое время года сейчас? Дня, точнее.
В Калининграде завтра уже покажут музыкальную версию романа «Мастер и Маргарита». Как мы выяснили это перед эфиром, это документальная драма, спектакль. Это все пройдет в Кафедральном соборе к 50-летию публикации «Мастера и Маргариты» в Германии. Название «Вальс для Маргариты». И, ну, очень интересно, что мы завтра увидим. Я думаю, что сегодня в течение эфира вы немножко нам приоткроете, вот как какой-то анонс сделаете. Вы драматург, сценарист, писатель, актер. Многие вас знают уже по стендап-драмам, особенно по Эммануилу Канту, который вы тоже представляли специально для Калининграда. Теперь вот музыкальная версия. То есть это будет не стендап?
Да, это будет не стендап, потому что это будет все-таки основываться на документах. Когда импровизируешь, ты, конечно, используешь все, что для тебя есть, это биографические данные. Но здесь мне показалась сама задача такова, что мне придется... Нет, стендап будет, импровизация будет, ребят. Я, конечно, без этого не могу, потому что я не учу свой текст. Я основываюсь просто на каких-то базовых вещах, и главное в названии не просто «Вальс для Маргариты». Это история прикосновений. То есть это рукопись, я вот вижу у Александра, прекрасная книга, но это, кажется, собрание сочинений Эммануила Канта.
Это собрание сочинений Канта, которое мы читаем по утрам,
в утреннем эфире. Они читают утром в эфире вообще.
Серьезно?
Да. Это Калининград, Дмитрий, конечно. С чего же еще начинать? С Канта? Конечно, деньги должны начинаться с доброй цитаты из Канта.
Для меня Кант – добрый знакомый Воланда, одного из героев нашего романа, поэтому ты уже к нему чувствуешь, что он от тебя на расстоянии 2 или 3 рукопожатий. Эммануил. Но сама наша история, история прикосновений, книга, которая вышла 51 год тому назад, я представил себе рукопись Елены Сергеевны, которая мечтает, чтобы это все увидело свет. И дальше я увидел просто десяток рук, которым она передает эту рукопись, и каждый раз с надеждой. Ну, опубликуйте, ну, опубликуйте. И отсюда и родилось название. И вот в процессе реализации этой просьбы опубликуйте, и родился детектив. Потому что никто не знает, что Иллиан Семенов, наш великий детективист, там был
отец
замешан.
Отец Штирлица,
да. 17 мгновений весны. Сам негласный разведчик, но, по крайней мере, может быть, под прикрытием. Официальный журналист. В тот момент член редколлегии «Москва». Это мало кто знает. Почему он вообще появился в рукописи, связанной с Булгаковым? Святослав Рихтер, гениальный пианист, который уже в 1966 году роман в ноябрьской книжке был опубликован в журнале «Москва». Я помню, как, мне кажется, в 1974 году, я, будучи совсем маленьким, родители мне принесли и положили для себя журнал «Москва», а я тайком подошел и впервые узнал, что существует мир отличный от строек, от Леонида Леонова или даже от Александра Дюма. То есть мир совершенно другой, мир магии. Вроде бы наш родной реалистический и даже тогда социалистический, но при этом с теневыми фигурами, с дьяволом, с котом. Детское воображение поразило, конечно, обнаженная женщина.
Конечно.
И я был тогда, то есть я из всего романа запомнил обнаженную Гелу, кота-бегемота, это в 10 лет, и представление варьете. Казнь Иешуа я на дух не понял, не переваривал. Потом, правда, узнал, что Бродский очень плохо отзывался о романе Булгакова. Саш, я не знал этого. Совсем недавно только узнал, что он говорит, что за чертовщина.
Вот.
Но согласись.
Роман, который надо перечитывать, наверное, каждые сколько лет? 5-10, чтобы вот как, когда сам взрослеешь, да, и становишься другим человеком, иначе его воспринимаешь.
А мне кажется, что надо перечитывать, правда? А ты в каком возрасте прочитал?
В зрелом, честно говоря. Ну, я не помню, сколько мне было. Мне было лет, ну, не знаю, то есть я уже служил в армии, то есть я помню, я пришел из армии, меня привезли из группы «Советский ВОЗ» Германии, и, конечно, меня не сильно интересовал Булгаков, а как-то вот вырвался на свободу, меня больше интересовало, конечно, какое-то приятное времяпрепровождение с друзьями и открытие как бы нового Калининграда, в котором у меня не было 2 года. И вдруг моя знакомая дает мне прочитать, говорит, Булгаков, прочитай. Слушайте, да где-то, когда-то это уже было, там, почему она дала Булгакову, почему-то это было перепечатка. То есть это был даже не журнал, это было напечатано на такой папиросной бумаге где-то в какой-то военной прокуратуре. И вот после этого я как-то уже начал по-другому к этому относиться, абсолютно не прочитал. И, да, и действительно как-то... Это действительно надо как-то перечитывать, потому что меняется твой возраст, и ты по-другому начинаешь смотреть на это, на многие вещи.
Действительно, ты был потрясен?
Да, конечно, да. Но история самой рукописи не менее драматична и не менее интересна, чем...
Внутренний мир Булгакова.
Да, да, именно это я хотел сказать, конечно, потому что это, конечно, история, это, конечно, детектив.
Ну, а там чертовщина, собственно, и начинается, потому что для меня точкой отсчета стали слова Мариэтты Чудаковой о том, кто такая Маргарита. Про образ Маргариты. Все сходятся на том, да, это Елена Сергеевна Булгакова. Но если это...
Она хотела, мне кажется, так это представить.
Светлана, она хотела действительно, но почему она служит дьяволу? Каким образом она служит темным силам? Если у Булгакова действительно все в той или иной степени автобиографично, то очень законен вопрос Мариэтты Чудаковой. Каким темным силам служит Маргарита? Почему... Он назвал ее ведьмой. В нашем русском языке и в любом другом ведьма не может быть стопроцентно положительной героиней. Даже если это ледяная королева, снежная королева, у Ханса Кристиана Андерсена.
Но разве это стопроцентно отрицательная, опять же, вот герой? Ведьма, ну, мы все помним, откуда Булгаков, да? Он из Киева, и как человек, у которого Булгаков был всегда настольной книгой все его книги, я сама из Киева, отношение совсем не такое к ведьмам, не такое классическое, да? Это часть фольклора, это часть природы.
Паночка,
это не обязательно минус.
Та же паночка Вия, которая... Гоголевская.
Кстати, часть природы, которая нас окружает, да?
Вполне возможно. Но просто ее низовая, теневая сторона, которая возбуждает. В конце концов, это же романтизм. Темнота тоже может быть красива, завораживающая. Но для меня мысль Чудаковой значила и заключалась в чем? Если Елена Сергеевна была каким-то... Почему она единственная, которая уцелела из круга военных? Она была женой генерала Шиловского, который преподавал в Академии Генштаба с 32 года, кажется, он ушел из реально действующей армии в педагогическую работу, и он принадлежал кругу Убаревича. Как все знают, Убаревич и все его окружение ближайшее, а это были его друзья, были арестованы и убиты. Не убиты только Шиловский, его бывшая жена Елена Сергеевна, и это дало основание Мариэтте Чудаковой утверждать, что Маргарита продала, то есть Елена Сергеевна продала душу дьяволу. Но мы не осуждаем ее за это. Потому что когда к твоему виску приставлен пистолет, то выбора очень мало. Мы не Павлики Морозовы. С другой стороны, есть элементарное объяснение. Ни одна машина, даже машина зла, не только машина рая, не работает со 100% КПД. Поэтому совершенно не обязательно, чтобы все окружение Убаревича было убито, а те, кто не убиты, должны были заключить пакт о ненападении, то есть выкупить свою жизнь ценой предательства. Но сама мысль о том, что Елена Сергеевна была под наблюдением, абсолютно очевидна. Потому что под наблюдением был ее муж Михаил Афанасьевич Булгаков, у него были изъяты рукописи, но здесь тоже начинаются вопросы. У него был изъят дневник. С той поры он перестал вести дневник, с 26 года он перлюстрирован, затем в 28 году его вернули, он сжег, но рукописи не горят. В КГБ на Лубянке, в ЧК тогда, осталась копия этого дневника. И что самое удивительное, он говорит, я больше никогда не буду вести дневник, и тут же его начинает вести Елена Сергеевна. При том, что ее любимый человек отказывается вести этот дневник, и она знает, почему это опасно. Это опасно, потому что к тебе могут прийти и прочитать твои внутренние мысли.
Конечно.
Зачем же она его тогда ведет?
Вот так расследование. Если у вас есть ответ на этот вопрос, есть. Я вас попрошу его сказать через 1.5 минуты. Мы сейчас прервемся на анонсы и рекламу. Не переключайтесь. Известный актер и драматург Дмитрий Менчонок в гостях у радио «Комсомольская правда». Завтра он представляет «Вальс для Маргариты» в Кафедральном соборе. Это программа «Только у нас». Не переключайтесь. Продолжаем расследовать историю рукописи «Мастер и Маргарита».
«Только у нас». На FM 107.2. Реклама.
Черняховске сдаются в аренду торговые помещения в ТК «Центральном». Рынок. Удобная парковка. Телефон 906-219-80-23.
Кто забыл, что такое очереди? Мамы, которые пользуются порталом «Госуслуги». Прямо из дома запишите ребенка на прием в поликлинику, оформите в детский сад или школу и следите за его оценками в электронном дневнике. Распоряжайтесь пособиями и материнским капиталом. Портал «Госуслуги» проще, чем кажется. Попробуйте и вы. Госуслуги.ру.
Внимание, внимание! Работают все радиостанции страны. Ключ на старт.
Поехали!
Старт продаж нового дома в жилом комплексе «Восток». Квартиры от 1 миллиона 400 тысяч рублей. «Мегаполис». 960-600.
Застройщик ООО «Мегаполис Жилстрой». Проектная документация на сайте megapolis-realt.ru.
Покупать перестали.
А рекламу давали? 92-107-2.
Что происходит в Калининграде? Как эти события влияют на жизнь горожан? Слушайте ежедневно по будням в 10.32 и 12.32. Тема дня «Калининград» на радио «Комсомольская правда».
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Радио Комсомольская правда» на FM 107.2. Здесь звучит «Калининград». Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается прямой эфир из Калининграда на радио «Комсомольская правда». Сегодня только у нас в гостях актер и драматург Дмитрий Менчонок, человек, который привез документальную драму и спектакль «Вальс для Маргариты» в Калининград. Завтра в Кафедральном соборе это все можно будет посмотреть. Ну и мы вот так вот в перерыве поговорили о чертовщине немножко. Опасаетесь ли вы, Дмитрий, этого? Каких-то проблем может быть в связи с постановкой. Ведь есть масса легенд о том, что не удавалось поставить «Мастера и Маргариту». И на театральной сцене бывали проблемы. И фильм мы знаем, есть только один сериал, да, и там много споров вокруг него. Ну вот как какие-то сложности все время возникают.
Тут же еще одна проблема, я прошу прощения, да, то есть как калининградец я буду говорить о Канте, да, то есть во-первых, Кант фигурирует у Булгакова, да, то есть это прекрасная идея поэта бездомного, да, там, отправить Канта на 3 года на Соловки, да, то есть как бы он есть в этом романе, и ты будешь представлять свой спектакль в том самом месте, где рядом находится могила Канта, где, говорят, ходит его дух, где, не знаю, где стены хранят его там, не знаю, отпечатки пальцев, там я не знаю что, да, но он там есть. Не страшно ли? Мало ли что.
Стены-то защищают. Это как у гоголевского Вия. Для меня стены собора кафедрального – это та самая белая черта мелом, которая окружает и меня, и Канта. Ну, я приоткрою тайну. Дело в том, что я строю роман таким образом. А что было бы, если бы Воланд появился не на Патриарших прудах в середине 30-х годов и не в Москве, а на острове Канта, тогда еще в Кёнигсберге, и повстречал не Ивана Бездомного, а самого Эммануила Канта. Я с этого вопроса начинаю свой спектакль и предлагаю оказаться в этой ситуации, что Волан бы сказал Эммануилу, узнал ли бы его Эммануил, потому что в романе о природе Воланда сразу догадывается только двое человек. Тут же мастер и Маргарита. Все остальные сатирические герои.
Иностранец.
Темный иностранец. Более того, представитель темной силы. Или просто силы. Для Маргариты это, в конце концов, становится просто силой. А все сатирические персонажи в упор его не различают. Ни Берлиоз, ни Иван Бездомный. Но мы остановились на рукописях, которые не просто не горят, а на дневниках. И вот меня что беспокоило? Когда мы пишем дневник, мы понимаем, что мы пишем его для себя. Елена Сергеевна дневник редактировала 3 раза. В 60-х годах, уже она умерла в 70-м году, я не помню, в каком точно году, в 66-м или 67-м, она стала его переписывать. Она его редактировала. Значит, она точно знала, что... Она точно знала одно, что этот дневник, этот текст будут читать. А кто будет читать? И вот тогда возникает вопрос. Я вам скажу, я много снимал фильмов про разведку. Про Николая Хохлова, Околовича, это НТС, издательство «Посев», то есть Народный трудовой союз. Это все то, что диссиденты были, которые боролись с советской властью. И в одном из протоколов допроса было написано следующее. «А вы нам рассказываете о том, что происходит в доме вашего мужа». Это говорят вообще с женой одного генерала красного, которого, инженера, которого подозревают. А она отвечает: «Ничего, я не буду рассказывать». А ей говорят: «А вы не предавайте ничего, вы просто пишите дневник. И как бы невзначай, дайте нам его почитать. А вслух вы нам ничего не будете доносить». У меня это всплыло само по себе, когда что-то я похоже, вдруг задумался, да? Почему? Один человек прекращает писать дневник полностью, другая начинает писать, причем она начинает его вести именно тогда, когда Булгаков для нее еще не очень значимый. Они встретились первый раз, она же была Елена Сергеевна стенографисткой. Она начинала там в 20-х годах, у кого-то из известенцев работала. Вообще отец их учил, как настоящих женщин, не заниматься какой-то интеллектуальной работой, а именно помогать мужчинам. То есть она была стенографисткой. И с Булгаковым-то она начала свой роман как деловое сотрудничество. Шиловский знал ее муж о том, что она работает с писателем Булгаковым, помогает ему писать. И Любовь Евгеньевна, его вторая жена, с которой он тогда жил, также все об этом знала. И вдруг неожиданно Любовь... Это очень часто бывает. И так было с одной моей родственницей, которая пришла к Эммануилу Кирзакевичу, лицезапищице, и стала потом его женой. Вот. И, соответственно... С Еленой Сергеевной абсолютно что-то непросто. Она была под наблюдением, и Михаил Афанасьевич Булгаков был под наблюдением. Поэтому, когда история с ним, его земного пути прекратилась, и началась уже другая история в 60-х годах, надо не забывать, что к власти тогда пришел Андропов, это уже Комитет государственной безопасности, уже дело было Синявского и Даниэля, это 68-й год, и... Я просто ставлю вопросы, я же не могу давать ответы. Но жизнь начинает проясняться тогда, когда ты только ставишь вопросы. И у Комитета государственной безопасности, это опять же я говорю на основе советов своих консультантов, на основе своего киноопыта, документалистики, начали выяснять пути, каким же образом на Запад могут уходить разные компрометирующие советскую власть документы. Тогда ведь дело Синявского и Даниэля в чем заключалось? Даниэль опубликовал на Западе то, что он просто думал про свою жизнь, про себя. И это стало идеологической атакой на наше государство.
Да, клеветой.
И тогда клеветой. Пусть он даже писал со своей точки зрения правду. И тогда в комитете задали один единственный вопрос. Окей, как нам сделать, чтобы это не повторялось в будущем? А ответ очень простой. Надо узнать источники. По каким путям из Москвы что-то уходит на Запад. А кто главные клеветники на Советский Союз? Интеллектуалы, писатели, все в писательских кругах. Соответственно, на очень многих вещах, по очень многим семьям отрабатывались эти пути. Я всего лишь говорю, как это было устроено. А была ли вовлечена семья Елены Сергеевны или не была вовлечена, это можно узнать только в архивах, и мы это... Не знаем, но...
Которые до сих пор закрыты во
многом. Они закрыты, и, может быть, даже справедливо закрыты, хотя вот Штази все открыло.
Да. На, и это... В том числе и удостоверение Владимира Владимировича Путина, как выяснилось.
Да. Да, и это всегда какие-то наверняка трагедии для людей. У нас, может быть, в этом смысле более гуманно, но и больше вопросов возникает. Поэтому история прикосновения в какой-то степени попытка задать вопросы. Мы не найдем ответы, мы даже их не будем искать, но понимать... что если в 30-х годах ты ходишь на дипломатические приемы в посольство в США, Франции, и тебя не арестовывают, а почему-то других арестовывают, Нильсена, оператора «Веселых ребят», Владимира Нильсена, арестовали только за то, что он был женат на итальянке, а здесь супружеская чета, писательская, гениальная, великая, ходит в посольство, принимает участие, смотрит на все фильмы, и с ними ничего не происходит. Но это, я повторяю, это уже история с Булгаковым, а мы начинаем рассматривать историю 60-х годов, и тогда тоже интересно, потому что оттепель родила один интересный феномен. писательских жен. Жена Мандельштама, вдова. Вдова Булгакова, Анна Андреевна Ахматова, которая никакая не вдова, хотя также вдова. И вокруг них собираются кружки свободомыслящих. Это очаги оазиса. Но не исключено, что они привлекают внимание людей и специализирующих на свободомыслии людей, которые не только это поддерживают, но и хотят знать, а что они там занимаются, чем на самом деле занимаются, которые видят в свободе, в гениальности угрозу. И вот, расследуя эту историю, ты приходишь ко многим неожиданным ответам. Рукопись, я вам просто поясню, уже в 1961 году оказалась на Западе. Ее привез туда Рихтер, рукопись мастера Маргариты. И она ждала в Лондоне, он передал ее сестре. Генриетте передал племяннице Елены Сергеевны. Она же была из Нюрнбергов.
Я вот, к сожалению, не настолько хорошо знаю ее биографию.
Она была родом из Риги. У нее были два брата. Одного брата убили в 1940 году, когда Рига была красной властью занята, да, красными войсками. Он туда вернулся, его расстреляли через какое-то время. А другой брат ее, Александр, да, по-моему, Александр Сергеевич. Но это удивительно. Он служил в немецкой армии. Это мало кто знает. Брат Елена Сергеевна. Закончилась война. Он верхмуть, он как рижский немец, Нюрнберг. Вообще-то они, многие говорили, что они евреи, но они не были евреями. То есть там, может быть, еврейская кровь была, но иудеями они не были, потому что мать Елены Сергеевны была горская, русская, дочь священника, отец выкрест, то есть крестившийся иудей, да, действительно, еврей по национальности, но он крестился. Поэтому там было все очень, с точки зрения идеологии, правильно, чисто, и но то, что он, его один из братьев служил в войсках вермахта, это правда, и потом они остались в Германии, и вот в 60-х годах они встретились с Еленой Сергеевной. Если об этом кто-то знает в тайных службах, как вы думаете, это будет вызывать интерес или
конечно,
не будет?
Конечно.
Вот с этого все и начинается. И Рихтер, то есть всегда ведь существуют дорожки, несмотря на железный занавес, существовали пути обмена информациями. И вот когда ты начинаешь все это собирать воедино, ты вдруг понимаешь, какое поле для вопросов, сколько много трагического.
Слушайте, мы уже столько вопросов поставили сегодня в течение этого эфира. Я представляю, сколько еще будет поставлено завтра во время показа документальной драмы спектакля «Вальс для Маргариты». Самой хочется еще раз подумать все-таки над образом Маргариты. Завтра, друзья, в Кафедральном соборе Дмитрий Менчонок, актер и драматург, представит этот спектакль. Спасибо большое, что вы нашли для нас время. Программа «Только у нас» подходит к концу. Александра Дерихин и Светлана Барон работали для вас в студии. Дмитрий, еще раз спасибо и вам завтра удачи.
Спасибо, мне было с вами очень интересно.
«Только у нас». На FM 107.2.